Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Еще 20 лет назад, проходя по Котельническому переулку в районе метро «Таганская», вы даже не обратили бы внимания на двухэтажный жилой дом. Сейчас на нем уже висит указатель, что внутри – подземный бункер 42. Стоит зайти в здание, и лестница уходит вниз на высоту 18-этажного дома. А там, на глубине 65 метров, по коридорам расходятся десятки рабочих помещений. Как такие грандиозные подземные объекты удавалось сохранить в тайне от всех? В бункере 42, где сейчас расположен музей холодной войны, когда-то работали сотни военных. Здесь был запасной командный пункт дальней авиации. Как можно было такому количеству людей зайти в бункер, не привлекая внимания прохожих, рассказывает директор музея Сергей Каменский.
Общее количество сотрудников, включая военнослужащих, на объекте находилось более 2500 человек. Смена суточная составляла 600 человек. И чтобы соблюсти гриф секретности, для каждого сектора, для каждого служебного помещения был разработан и установлен свой распорядок рабочего времени. И прибытие вот этой смены 100 человек осуществлялось небольшими группами, по 10-15 человек последовательно согласно своего распорядка дня. Как это происходило на практике? Допустим, какая-то группа прибывала к 10, какая-то к 10-15, какая-то к 10-30 и так далее. Такое же последовательно было и убытие. Понимаем, да, если 100 человек придут в одно и то же время, вроде такое небольшое здание, которое стоит на поверхности у нас, да, на улице, и потом поднимутся после окончания рабочего дня на поверхности эти 600 человек из этого же здания, то у людей, проходящих мимо по улице, естественно, вызвало это подозрение, что такое количество народа делает в таком роде небольшом здании. А да, когда прибытие было по 10-15 человек, естественно, у людей, проходящих мимо по улице, никаких подозрений не возникало. Так люди думали, что это обычное жилое здание, плюс на фасаде данного здания была табличка с надписью «Военная библиотека».
И прохожие даже не могли представить, что здесь в начале 60-х, во время Карибского кризиса, могла быть нажата красная кнопка.
Американцы размещают свои стратегические ядерные силы на территории Турции. Подлетное время до Москвы 20-30 минут. Мы, противовес, разместили свои стратегические ядерные силы на территории острова Куба. Когда Карибский кризис достиг своей высшей точки, а это было с 17 октября по 27 октября 1962 года, был приведен в полную боевую готовность. Что это означало? Означало та смена 600 человек, которые пришли сюда 17 числа октября месяца 1962 года, осталось здесь на 10 с лишним дней. Генералы, пришедшие на смену, начали принимать и вырабатывать решение о нанесении ответного ядерного удара по территории Америки. В любой момент с этого бы зала бы прозвучала команда о ответном ядерном ударе по территории Америки, то есть начало Третьей мировой ядерной войны. В тот период, с 17 по 27 октября 1962 года, все ядерные запасы нашей страны были подняты с хранилищ, подвешены на такие несущие крейсера, и каждый командир корабля несущего знал четкую цель по уничтожению территории Америки. В любой момент отсюда бы прозвучала команда, и уже дальняя авиация с аэродромного базирования поднялась бы и нанесла ответный ядерный удар. Благо, что точно, еще раз повторяю, не произошло. Конфликт решился мирным порядком.
Сейчас, проходя по одному из тоннелей, можно ощутить, что если история пошла бы по альтернативному пути. К счастью, это только спецэффекты.
Внимание! Внимание! На территории нашего государства противник нанес ядерный удар мощностью 10 мегатонн. Территория города Москвы и Московской области уничтожены в радиусе 300 километров от эпицентра взрыва. Уровень радиации на расстоянии 100 километров составляет 2000 рентгеновых лучей. Верховный главнокомандующий СССР принял решение нанести ответный ядерный удар по территории противника.
В бункер еще недавно можно было попасть прямо со станции метро. И тоже не вызвав подозрений.
По прямой 60 метров туда можно посмотреть в темноту. Есть технический выход на станцию метро «Таганская кольцевая». То есть генералы попадали на объект через станцию метро «Таганская кольцевая». Люди, стоящие на станции, на платформе, думали, что служебное помещение входит и выходит обычные сотрудники метрополитена. Так генералы прибывали и бывали на объект, естественно, в гражданской форме одежды. А форму военнослужащих они одевали только на данном объекте. Тем соблюдался гриф секретности. Объект окружен тремя линиями метрополитена. Над нами, под нами и сбоку, который имеет выход на станцию, имел, обращаю внимание, выход на станцию метро Таганская кольцевая, объект. Вот как раз этот выход технически использовали завозы материальных и технических средств, когда строили данный объект. И для вывозки выработки. То есть грунт поднимали через Таганскую кольцевую. Раньше мы, на самом деле, показывали пробегающие наши не электрички, вот это полите наши, что это. А сейчас мы такое не показываем. Вход заблокировали полностью. То есть там бетонная пробка, которая нет доступа к метрополитену.
Есть ошибочное представление, что в этом бункере работал и сам Сталин. В каких подземных сооружениях генсек действительно бывал, мы расскажем в другом эпизоде. Ну а бункер 42 был построен уже после смерти вождя.
В 1950 году по распоряжению Сталина началось строительство данного объекта. В 1956 году окончание строительства данного объекта. А в 1953 году Сталин у нас умирает. И поэтому Сталин никогда этот объект не посещал и не посетил. И то бытующее мнение, что это бункер Сталина, нет. Это никогда бункером Сталина не являлся данный объект. Это был запасный командный пункт дальней стратегической авиации, то есть противоатомный объект. А Сталин непосредственно отношение имеет к данному объекту, что только он отдал приказ о строительстве данного сооружения. Но не более того.
Здесь дежурили военные, и постоянно были запасы еды и топлива, собственные дизель-генераторы, системы вентиляции и даже две артезианские скважины.
Эти запасы продовольствия были заложены здесь за расчет 30 дней. Даже технические средства уже за счет 30 дней. Почему 30 дней? Потому что доктрина того времени, военная доктрина того времени, определяла, что атомная или ядерная война, как хотите его назовите, не может идти более 30 дней. Из этого расчета было заложено продовольствие, материально-техническое обеспечение на 30 суток всего. То есть не больше 30 не может.
А сколько хорошо питался состав?
Пожалуйста. Жесть. Такое же питание, как в обычных войсках того времени. Ничем оно не отличалось.
От ударной волны ядерного взрыва защищает купол высотой в 9 метров и толщиной в 6. Он скрыт за стенами неприметного двухэтажного дома. А внутри специальные двери весом по 2 тонны. Если бы снаружи действительно произошел взрыв, обычные люди не могли бы здесь спрятаться.
То есть здесь командный пункт. Здесь, если вдруг что-то бы произошло в то время на поверхности, то здесь бы находился тот количество личного состава, которое необходимо было для такого принятия решения. То есть со стороны и люди сюда бы не побежали, их бы сюда просто-напросто не пустили бы. Вот в чем различие бомбоубежища от боевой единицы, которая выступает как в роли командного пункта.
Как же удалось построить такое огромное сооружение, сохраняя его предназначение в секретности? Проходя по тоннелям бункера, можно увидеть ступеньки лестниц и даже лампы, точно такие же, как на эскалаторах некоторых станций московского метро.
И метрострой вот именно строил данный объект. Вот, опять же, в техническом задании у метростроя было написано, что они строят понижающую электроподстанцию для станции метро Таганская кольцевая. То есть они не знали, что они строят фактически. Они думали, что тот это на Таганке. Потому что в этот период, когда происходило строительство с 50-го года по 56-й год, проходило строительство и объекта станции Таганской кольцевой. То есть они параллельно как-то строились два объекта. И работали они, как сейчас говорят, так называемым вахтовым методом. То есть формировались бригады, приходили сюда на 2-3 месяца, эти бригады, из общего технического здания. Каждая бригада выполняла какую-то свою небольшую задачку. На смену им через 2-3 месяца приходила новая бригада, только какую-то небольшую свою задачку выполняла. А старые, естественно, бывали свои прежние рабочие места. Поэтому ни один из них, из миростроицев, ни один человек, не узнал от начала до конца, что здесь получилось. А получился объект боевого применения более 7 тысяч квадратных метров площадью на глубине 65 метров.
В двухэтажном здании, находящемся снаружи, каждый вечер зажигали свет, а утром гасили, чтобы создать иллюзию обычного дома. Поливали фикус на подоконнике. Таких тщательно закамуфлированных бункеров в России довольно много. Некоторые рассекречивают, когда они морально устаревают и уже не защищают от современных средств поражения или приходят в аварийное состояние, например, затапливаются грунтовыми водами. А может быть, и на вашей улице, глубоко под землей, проходят коридоры, установлены двери, защищающие от ударной волны, и даже дежурят десятки военных.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила и озвучила Наталья Шашина, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.